«Мясник», — сказал я. Мальчишка снова пожал плечами. «Может быть... Ну что, берем его?» «А ты сможешь надеть его одежду?» «Нет». «Тогда пускай едет. Будут и другие варианты». Раскрасневшийся, взмокший велосипедист доехал до перекрестка, притормозил на мгновение, вытер пот со лба и двинулся в сторону поместья. Мы смотрели ему вслед. Точнее, мальчишка непрерывно смотрел вслед корзине. «Надо было его взять», — тоскливо протянул он. «Очень есть хочется». Прошло некоторое время, и мясник-велосипедист поехал обратно. Он крутил педали и насвистывал. Корзинка его опустела, а вот бумажник, несомненно, потяжелел. Мясника сопровождал один из часовых, двигавшийся огромными неравномерными скачками вдоль живой изгороди. В солнечном свете тело и изорванное одеяние часового казались полупрозрачными. Мясник уехал прочь. Мальчишка с трудом подавил позыв чихнуть. Часовой исчез. Я взобрался на верхушку колючего куста и огляделся. Небо было ясное. Зимнее солнце пригревало не по сезону жарко. Дороги были пустые. За следующий час перекресток миновали еще две машины. Первый — фургон торговца цветами. Его вела неряшливого вида женщина с сигаретой в зубах. Я уже готов был ринуться на нее, и тут заметил боковым зрением троих часовых в обличье дроздов, лениво проплывавших над рощицей. Они бы точно все засекли. Я спрятался и пропустил женщину. Дрозды улетели. Но следующий проезжий тоже нам не подошел. Это опять была машина волшебника. Дорогой автомобиль с открытым верхом. Да и ехал он со стороны поместья. Лицо водителя было почти полностью скрыто шляпой и защитными очками. Я успел разглядеть лишь рыжеватую бородку, короткую и аккуратно подстриженную. И он уже унесся прочь. «Кто это был?» — поинтересовался я. «Еще один соучастник». «Первый раз вижу. Возможно, это тот самый, который приехал вчера вечером». «Кто бы он ни был, он в поместье не задержался». Мальчишка в расстройстве ударил кулаком по земле. «Если мы не проберемся внутрь в самое ближайшее время, начнут прибывать остальные гости, а нам еще нужно успеть выяснить, что тут происходит. Ах, если б я только был могущественнее!» «Извечный крик души всех волшебников», — утомленно заметил я. «Потерпи». Он посмотрел на меня зверем и огрызнулся. «Чтобы терпеть, нужно время, а у нас его нет». Но на самом деле мы поймали свой шанс всего лишь 20 минут спустя. Снова послышался шум подъезжающей машины. Снова я пробрался на другой край рощицы и выглянул из-за гребня насыпи. И мгновенно понял, что наше время пришло. Это был фургон бокалейщика. Высокий, прямоугольный, свежевымытый, с аккуратными черными крыльями. На борту у него красовалась горделивая надпись «Скволлс и сын. Бокалея из Кройдена. Вкусная еда для всех». К моему великому облегчению, похоже было, что в кабинете восседают сами Скволлс и сын. Ведет машину лысый мужчина постарше, а рядом с ним бодрый юнец в зеленой кепке. Оба они полны энергии и явно принарядились ради великого дня. Лысина старшего блестела, будто отполированная. Мышь, притаившаяся за камушком, начала разминать мышцы. Фургон подъехал поближе. Из-под капота неслось подвывание и дребезжание мотора. Я взглянул в небо. Ни дроздов, ни прочей пакости. Все чисто. Фургон подъехал к роще, и деревья заслонили его от ворот Хедлхэма. Скволлс и сын опустили стекла, чтобы подышать свежим воздухом. Сын напевал себе под нос что-то веселенькое. Когда они уже миновали рощу, сын услышал где-то сбоку негромкий шорох. Он посмотрел направо. И увидел, что прямо на него по воздуху, в позе атакующего каратиста, несется полевая мышь. Мышь влетела прямиком в открытое окно. Ни Скволлс, ни сын не успели даже пальцем пошевельнуть. В кабине завертелся неизъяснимый водоворот, да так, что она закачалась из стороны в сторону. Фургон слегка отклонился и подъехал к земляной насыпи у края дороги,